специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Беликов, это программа «Лица власти». Сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Ну, Виктор Николаевич, немного опережая события, скажу, вот наши слушатели, мы их недавно спрашивали в эфире, есть ли у них слова благодарности врачам, в большинстве, в подавляющем большинстве, замечу, благодарили, даже вспоминали по именам, жалобы, если были, то хоть и редкий, но все-таки по существу. Об этом мы поговорим сегодня. Постараемся коснуться всех сфер медицины в нашем регионе. Ну, пока что первый вопрос для начала. Какие успехи у краевого Минздрава имеются за первые полгода?
Я вам хочу сказать, что, во-первых, по итогам, наверное, 16-го года, коротко, буквально, основные позиции, по которым оценивается работа здравоохранения. Во-первых, у нас на протяжении последнего времени серьезная тенденция к увеличению средней продолжительности жизни в крае.
Ну, это повод для гордости,
да? Да, я хочу сказать, если в целом средняя продолжительность в стране 72 года, то у нас по итогам 16 года 73,9. И динамика идет положительная по увеличению уже не один год. Помимо этого, один из таких существенных факторов, по которому оценивается работа здравоохранения, это снижение смертности. В частности, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Я вам хочу сказать, что нам удается многое сделать в этом плане. И я надеюсь, что мы сделаем еще больше. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас очень много специалистов высокого уровня работают по оказанию медицинской помощи именно пациентам с этой патологией. Работают серьезно и хорошо региональный сосудистый центр, который мы запустили еще в 2009 году. Работает 7 первичных сосудистых отделений. Это подразделения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам и с инфарктами, и с инсультами. Тем пациентам, которых мы, в принципе, в свое время теряли. Почему? Потому что, взять лет 10-15 назад диагноз инсульт, инфаркт звучали как приговор. Пациента либо теряли, либо же он в конечном итоге становился глубоким инвалидом. На сегодняшний день нам удается не просто сохранить жизнь человеку, а в большинстве случаев вернуть его к полноценной жизни. То есть качество жизни у человека после инсульта и инфаркта во многих случаях не меняется. И это очень серьезное достижение.
Радует, что выросло в этом случае качество лечения.
Здравоохранение, конечно, уровень и качество. Помимо этого, я хотел бы обратить внимание, что у нас в прошлом году на 235 детишек родилось больше, чем в 2015 году. Это тоже очень приятно. Почему? Потому что последние годы положительная динамика по рождаемости в крае – это тоже один из важных показателей. Снижение младенческой смертности и рождаемость. Я хочу сказать, что заболеваемость от онкологии, туберкулеза у нас снижается, и динамика на протяжении последних ряда лет положительная в этом плане. Работа проводится очень большая. Мы, в частности, переоснастили довольно серьезно онкоцентр наш, проучили специалистов на базах федеральных клиник, и сейчас они используют уникальное оборудование, которое мы в течение последних двух лет установили в онкодиспансерии, и оно с успехом применяется для лечения наших пациентов. Все это в конечном итоге дает положительные результаты, о которых можно судить в здравоохранении.
Но информация действительно такая ободряющая. По этому году есть какие-то данные?
Я вам хочу сказать, у нас есть данные уже по 5 месяцам, и, слава богу, идет динамика и по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
То есть даже по сравнению с прошлым годом?
По продолжительности жизни. Мы этот показатель с вами узнаем только в марте следующего года, пока год не закончится, и пока те, кто занимается статистикой, не просчитают это все. Мы показатели продолжительности жизни, конечно, сейчас не можем вам сказать.
В общем, время покажет.
Да, время покажет.
Вот сколько всего людей, вы говорили, специалисты переучивали, сколько всего людей заняты в медицине на Ставрополе? Хватает ли сейчас кадров или есть какой-то недобор?
Более 50 тысяч работает на сегодняшний день в системе здравоохранения. С кадрами, да, есть серьезные проблемы. Я вам хочу сказать, что если посмотреть несколько лет тому назад, вот до 90-х годов. У нас укомплектованность в здравоохранении в Российской Федерации, в Советском Союзе, в том числе и в Ставропольском крае, доходила до 90%. Врачебными кадрами, я имею в виду, в первую очередь. Но, к сожалению, вот эти 90-е годы, практически 8-9 лет, которые мы с вами пережили, перестроек различных, существенно сказались на обеспечении кадрами системы здравоохранения в целом в Российской Федерации. Почему? Потому что у нас за вот те перестроечные годы укомплектованность упала по некоторым специальностям до 20-30%. То есть врачи ушли таксовать, торговать, надо было кормить семьи. И, к сожалению, вот те годы, когда заработная плата бюджетников не выплачивалась по полгода, по 4-5 месяцев, все это сказалось, конечно, на общей системе здравоохранения. Мы потеряли многих специалистов с прекрасными золотыми руками, как говорят, и со светлыми головами в результате этих перестроечных лет. И я вам хочу сказать, что динамика по обеспеченности кадрами, к сожалению, была и после перестройки отрицательная. Но последние у нас 4 года, я хочу сказать, что в целом по Российской Федерации и в нашем родном Ставропольском крае положительное. То есть прирост специалистов идет из года в год. На сегодняшний день приятно отметить, что и востребованность медицинских вузов, и не только, которые дают высшее образование, но и среднее специальное образование по линии здравоохранения, востребованы. Почему? Потому что конкурсы туда очень высокие. То есть престижность профессии врача, престижность профессии медицинского работника, угу, приятно отметить, из года в год возрастает.
Ну, как я понимаю, наверное, есть и такой важный момент, что она считается не только благородной, но и все-таки в меру благодарной. Может быть, я чуть-чуть забегаю вперед. Вообще, как привлекаете молодых специалистов к работе после учебы?
Ну, я хочу сказать, что в первую очередь мы серьезно работаем совместно с руководителем средних медицинских учебных заведений, и у нас один из старейших вузов, которому в следующем году будет уже 80 лет, это наш медуниверситет. Мы с ними заключили соглашение по обеспечению кадрами лечебно-профилактических учреждений края, и на сегодняшний день там расписаны позиции каждой из сторон, и работу мы серьезную вместе с ними проводим, профориентационную. Вы знаете, очень серьезно определенную роль, конечно, сыграло то, что в свое время отменили распределение.
Кстати, многие на это жалуются, да?
Да. Раньше мы вот заканчивали, когда вуз, нас в обязательном порядке обязали, 3 года надо поехать и отработать в том месте, куда тебя направили после вуза.
Хоть Сахалин, хоть Игарка,
да,
хоть Москва, тут
хоть повезет. Ездили и в Алтайский край, и Ставропольского края, и в Калининградскую область, распределяли по всему Советскому Союзу тогда. Вот как только поломали систему еще и распределение, я вам хочу сказать, это существенно тоже сказалось в определенной степени на обеспечение кадрами. На сегодняшний день мы теперь уже заключаем соглашение с теми, кто поступает по направлениям от территории. И вы знаете, мне приятно отметить, что мы возвращаем после обучения на бюджетной основе на сегодняшний день. Но нам помогают в этом и правоохранительные органы теперь уже. До 90%. Думаю, что дойдем до 100%. Почему? Потому что раз отучились на бюджетной основе, но я считаю, что обязанность каждого гражданина, надо же поехать и отработать вот те затраты государства,
которые... Вы сказали, которые правоохранительные органы помогают, то есть...
Прокуратура. Вернуть.
То есть законные рычаги влияния на этот процесс,
да,
есть.
Появились. Если их раньше не было, если взять 2-3 года даже назад, их не было, на сегодняшний день законные рычаги появились. И что хочу сказать, что на сегодняшний день вот та работа и профориентационная, и работа с выпускниками, уже те, которые готовятся выходить специалистами из вуза, проводится огромное. Но сейчас изменяется вот с этого года и система. Значит, если раньше студент после окончания вуза шел в интернатуру или ординатуру, то интернатуры теперь отменили, оставили только ординатуру. Ординатура – это подготовка узких специалистов. А теперь после вуза студент проходит аккредитацию и едет работать в лечебное учреждение, но в первичное звено. Значит, если закончили лечебный факультет, значит, они должны отработать в первичном звене участковыми терапевтами 3 года. Если закончили педиатрический факультет, они должны идти и отработать 3 года участковыми педиатрами. Вы знаете, это нормально, это очень серьезно. Мы вот посчитали, в принципе, мы первичное звено за 2, ну и максимум за 3 года полностью наполним специалистами. Это очень серьезно, это очень важно. Почему? Потому что в основном-то откуда и большинство претензий со стороны населения? Почему? Потому что сложно попасть на прием к врачу. Поэтому вот эта работа проводится. Ну, помимо того, есть социальные льготы, в сельской местности есть доплаты тем, кто работает в сельской местности.
Об этом хочется поговорить отдельно, потом чуть-чуть попозже. Хорошо. Есть вопрос, я думаю, не сильно провокационный. Мы продолжим через 2 минуты. Это программа «Лица власти». Напомню, сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Не переключайтесь.
Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». Сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. О специалистах. Я уже понял, альтернатива распределению по старому советскому ДИПу сейчас уже найдена. Да. То есть потихоньку будет пополняться периферия медицинскими специалистами. Ну вот еще вернемся к абитуриентам. Выпускники сдали ЕГЭ, готовятся к тому, чтобы подавать документы в вузы. Профессию молодежь активно идет в Ставропольском крае. Вот что наблюдается на полях?
Ну, вот я хочу сказать, как раз я чуть-чуть выше уже отмечал, что престижность профессии врача год от года возрастает. Uh-huh. И это очень приятно отметить. Почему? Потому что это очень сложная профессия. И те люди, которые посвящают свою жизнь этой профессии, практически должны отдаваться ей полностью. Почему? Потому что медицинская помощь нужна и где-то вне дома, и где-то на отдыхе. Всякое может быть и потребоваться медицинская помощь.
Время от времени возникают ситуации, да, когда люди, конечно, голос, конечно, кричат, здесь есть доктор?
Да, 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 да. Ну, вот, и всегда доктор должен быть готов прийти на помощь. На сегодняшний день по количеству подаваемых заявлений, ну, в этом году пока еще неизвестно, у нас ребята только сдали ЕГЭ, вот прошли выпускные вечера, поэтому я думаю, мы увидим это где-то к середине июля месяца, какой конкурс при поступлении в наш медуниверситет, в те вузы, которые у нас здесь на Северном Кавказе. Но хочу сказать, вот та профориентационная работа, которую мы проводим совместно с профессорско-преподавательским составом нашего медуниверситета, приносит серьезные результаты, положительные. То есть людей из года в год идет в медицину больше и больше. То есть желающих поступить больше и больше. Это здорово.
Ну что ж, это отрадно. Я поддержу еще в таком моменте. Один ваш коллега был здесь, в этой студии, не так давно. Он сказал, рабочий день врача – это от 0 часов 0 минут до 0 часов 0 минут.
Он полностью прав.
У меня следующий вопрос. Программа «Земский доктор» заканчивается в этом году. Вот вы ее итоги как оцениваете? Вообще помогла ли изменить отношение медиков к работе на селе? Опять же, важный момент. Ну, мы про распределение говорили. А сами-то хотят работать на периферии? Или все равно надо время от времени, как можно чаще, через прокуратуру?
Ну, вы знаете, по-разному бывает. Слава богу, в этих случаях через прокуратуру значительно реже. Ну, во-первых, кто сказал, что программа «Земский доктор» закончит свое существование в 2017 году? Ежегодно на федеральном уровне, вот уже на протяжении 6-й год, принимается решение о продлении этой программы. И я хочу сказать, что она у нас работает, и работает неплохо. На сегодняшний день в этой программе приняли участие 731 человек. То есть 731 человек получили по миллиону и поехали работать в сельскую местность. И вы знаете, вот в прошлом году, когда первые были участники этой программы, которые отработали по 5 лет, а их было более 100 человек, мы переживали, что сейчас все снимутся и уедут после окончания срока подписанных договоров. Но приятно отметить, что только 2 человека уехали, все остальные остались работать. В принципе, вот та же система распределения, которая ранее была. Вот сейчас я с коллегами, докторами встречаюсь в территориях отдаленных. Это Степновский, Курской район. Вы знаете, вот когда-то люди поехали, это жители были там Ставрополя, Кавказских минеральных вод. И они до сих пор живут там, работают. Почему? Потому что за 5 лет очень много уходит воды, и они успевают там обзавестись корнями, жениться, выйти замуж.
Всех своих пациентов знают.
Да, вот это, и остаются в этих территориях. Вот эта программа «Земский доктор», она тоже нацелена на это. И я вам хочу сказать, что прекрасная программа, которая на сегодняшний день, по крайней мере, в крае у нас она работает, работает неплохо. И вот те доктора, которые получили по 1 000 000 рублей, а я вот буквально был в Степновском районе, и вот прием граждан был, а потом встречался с медиками, один из коллег молодых сказал, вот я приехал, и у меня жена медика, она вот в этом году выйдет на работу после декретного отпуска, получит 1 000 000 тоже, то есть в этой семье медицинской уже будет 2 миллиона. Ну, я сразу спросил, говорю, ну вот как 2 миллиона получите, наверное, срок подойдет и уедете. Он говорит, нет, мне здесь нравится.
Ну что ж, очень важный личный момент. Кстати, вот с этими декретными отпусками, тут недавно даже в краевом правительстве было обсуждение, насколько мне известна история была такая, получалось, вместо 5-летнего контракта отрабатывали 2-3 года. То есть, что будет с этим происходить дальше, решаться? Ведь разговор был такой, что хотят в местный, в краевой закон внести поправки, что 1 000 000 только за 5 лет трудового стажа должен носиться.
Ну, здесь местный закон, если мы внесем, во-первых, мы не имеем права вносить, это федеральная программа, поэтому только изменения на федеральном уровне могут что-то изменить в этой программе. Но вот та инициатива наших краевых депутатов, которые на сегодняшний день есть, я считаю, что очень хорошая инициатива. Почему? Потому что, к сожалению, да, есть такие случаи, ну, то, что рождаются дети, это прекрасно. Но что потом специалист 3 года отбывает в декретном отпуске, потом только 2 года отрабатывает по этой программе, а эти 3 года декретного отпуска входят в учет отработки. Ну, я думаю, что это несправедливо. Ведь государство этот 1 000 000 платит с какой целью? Чтобы специалист 5 лет обеспечивал медицинской помощью тех жителей того населенного пункта, куда был этот специалист
направлен. Совершенно верно. Подъемные деньги выдаются именно на 5-летнюю отработку.
Есть случаи, когда специалист, отбыв 3 года в декретном отпуске, опять уходит в декретный. Таких случаев немного. Но, к сожалению, они есть. И, соответственно, медицинской помощи жители вот этого населенного пункта от этого специалиста не получают. И получается так, что программа есть, а специалиста нет.
А деньги заплатили
приличные. Приличные, понимаете как? Поэтому вот те изменения, которые сейчас готовятся на уровне Федеральной Думы, я считаю справедливы и необходимы. Почему? Потому что деньги по программе платятся для того, чтобы специалист отработал 5 лет, как положено, добросовестно, и оказывал за эти 5 лет нормальную, полноценную медицинскую помощь жителям села.
Виктор Николаевич, сейчас предлагаю перенестись мысленно в Пятигорск. Там много вопросов было по поводу возможного закрытия педиатрического отделения городской детской больницы. Это которая в поселке Горячеводском. Проблема в чем? Обслужится 7 тысяч детей. Комиссия Роспотребнадзора признала состояние здания неудовлетворительным. Это я цитирую пресс-службу администрации Пятигорска. До 1 января, значит, эти нарушения надо устранить. Вот по словам руководителя больницы, самостоятельно провести ремонт педиатрического отделения медучреждения не сможет. Что там будет происходить дальше? Вроде бы как был запрос даже в краевое министерство.
Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что у нас буквально 3 года тому назад было муниципальное здравоохранение и краевое здравоохранение, и федеральное. Но согласно изменениям в федеральном законодательстве, полномочия по оказанию медицинской помощи с уровня муниципального были убраны, и лечебные учреждения были переданы на краевой уровень. И вот хочу вам сказать, что мы вот получили учреждение, ну, в том виде, в каком они были на протяжении ряда лет под контрольной муниципальной власти. И вы знаете, в некоторых прекрасное состояние, мы получили учреждение, и проблем нет. А ряд учреждений нам были переданы, ну, честно говоря, чуть ли не в аварийном
состоянии. Это как Горячеводская поликлиника,
к сожалению,
где и полы дырявые, и окна старые.
И я вам хочу сказать, что вот на сегодняшний день виноват Минздрав, виноват правительство Ставропольского края. Дорогие мои, это мы имеем то, что мы получили. На сегодняшний день, благодаря инициативе губернатора, есть краевая программа по ремонту лечебно-профилактических учреждений. Но вот только те ремонты, которые крайне необходимо сегодня провести, нужно на них 3,5 миллиарда. Вы сами понимаете, что сразу же из краевого бюджета выделить это практически невозможно. Та программа, которая есть, она действует у нас по ремонтам лечебно-профилактических учреждений. Мало того, есть еще и программа по строительству новых лечебно-профилактических учреждений в крае. У нас вот планируется 3 врачебных амбулатории построить до конца года с дневными стационарами, 1 ФАП в крае. То есть сеть не уменьшаться будет, а наоборот расширяться. То лечебное учреждение, о котором вы говорите, да, оно нуждается в ремонте, и этим вопросом мы тоже будем заниматься. Но еще раз подчеркиваю, что оно не стало таким. За последний год-два оно было передано в том состоянии, в котором оно сегодня.
Ну, Вишало, очевидно, не меньше 10-15 лет, судя по тому состоянию, которое описывает пресс-служба администрации.
Да, чтобы прийти в это состояние, за один год невозможно было поработать в таком плане.
Ну, вот сейчас можете сказать пятигорчанам, они недавно тоже стали слушать нашу радиостанцию, будет эта поликлиника отремонтирована, то есть ее закроют?
Формирование в августе месяце начнется бюджета, и мы, я еще раз подчеркиваю, ни в коем случае не планируем нигде закрывать лечебные учреждения, а наоборот, стоит вопрос об увеличении количества лечебных учреждений и амбулаторного звена по приему граждан. Особенно амбулаторного звена. Почему? Потому что больше всего должно работать и сильнее всего работать должно первичное звено. Почему? Потому что чем раньше мы выявим то или иное заболевание, тем проще его лечить, не доводя до хронических форм. Разумеется. Это одно из таких лечебных учреждений, которым будем заниматься вплотную.
Ну что ж, думаю, пятигорчан вы успокоили хотя бы на первое время. Напомню, это программа «Лица власти». Не переключайтесь, мы вернемся в эту студию через 4 минуты.
«Лица власти».
Продолжается программа «Лица власти». В гостях у нас сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Ну и, собственно, возвращаясь к вопросу медучреждений, не только на периферии, но и в больших городах, которые требуют ремонта, у нас еще есть какие-то больницы? Я просто напомню, мы говорили о Гречеводской проблемной больнице, которая требует ремонта здесь, сейчас. Дело дошло до того, что даже Роспотребнадзор вмешался. Вот у нас есть сейчас какие-то медучреждения любого уровня, профиля, которые находятся в таком же состоянии? Я сейчас даже не про Пятигорск и Ставрополь. Вообще по краю их сколько?
Да, есть и ФАПы, которые нуждаются в ремонтах, и амбулатории, которые нуждаются в ремонтах, и центральные районные больницы, и центральные городские больницы. В общей сложности на сегодняшний день потребность в капитальных и текущих ремонтах 3,5 миллиарда.
Цифра, которую вы озвучили, да, сейчас просто более детализирована. А вообще, какие изменения у нас в крае произошли по части медобслуживания? Я почему, собственно, спрашиваю? Основная жалоба всегда, и вы вначале сказали, что очереди в регистратурах. Это недавно на это обратил внимание даже Общероссийский народный фронт. Вот, вроде бы как-то у нас вводится и система электронного документирования, электронной очереди. Ну, как, я так понимаю, еще не отработана полностью.
Вы правы, это одна из серьезных тем, злободневных, и которая вызывает очень много нареканий со стороны жителей края. Почему? Потому что очереди-то возникают из-за чего? Из-за нехватки тех же узких специалистов, врачей общей практики, участковых терапевтов, участковых педиатров. На сегодняшний день есть уже федеральная программа «Бережливая поликлиника», в которую вошел как пилот и наш край, и несколько поликлиник. Мы на сегодняшний день перестраиваем по системе работы. В частности, это электронная запись на прием к врачу. Мы сейчас плотно вот как раз с фондом занимаемся вопросами внедрения системы электронной истории болезни, чтобы облегчить труд врача, и чтобы, если пациент уезжает, например, из одного населенного пункта, все это можно было передать в электронном виде в тот населенный пункт, где он будет продолжать жить и лечиться. Вся информация это будет передаваться в электронном виде, вплоть до снимков, которые у него были здесь, каких-то данных, результатов обследований. Все это в электронном виде будет сохраняться и передаваться в те лечебные учреждения, куда далее человек поедет. На сегодня сегодняшний день у нас уже несколько поликлиник работают по электронной записи на прием к врачу. Есть вопросы. Почему? Потому что есть и сбои в работе электронных систем. Но есть лечебные учреждения, где уже это вот четко отработано. И на сегодняшний день приятно отметить, что работа вот этих учреждений в этом плане оценивается положительно со стороны населения. У нас в городе Ставрополь вот на сегодняшний день две поликлиники вошли в программу. Я думаю, что о результатах мы уже сможем говорить где-то к концу августа, начало сентября, и презентовать ту работу, которую они сейчас проводят. Мы эту работу будем проводить не только по городам, но и в сельской местности в обязательном порядке. Почему? Потому что мы должны в корне изменить систему из записи на прием к врачу и изменить систему приема. Чем мы занимаемся? Разработана программа на федеральном уровне. Идет она подконтрольно Министерству здравоохранения Российской Федерации. И в пилоте вот сейчас участвуют 20 регионов.
И Ставропольский край в том числе.
В том числе и Ставропольский.
В феврале этого года первый зам председателя Комитета Госдумы России по охране здоровья, это Николай Герасименко, предложил внедрить программу под названием «Земский фельдшер». Вот об этом что известно? Планы на бумаге или уже есть практически ее работа, ну, такая по реализации, как-то реализация уже начинается.
Я хочу сказать, что инициатива-то очень хорошая. Я не буду судить о работе вот программы «Земский доктор» в других субъектах. Я хочу на примере нашего Ставропольского края. Вот представьте себе, 731 человек. Даже есть там, где проблемы есть, это, ну, 700-то человек хорошо работает. Это же здорово. И если сейчас эта программа, а я знаю, что инициация уже идет, и обсуждение на уровне Федеральной Думы идут по этой программе. И если она начнет действовать, вы знаете, это прекрасно. Почему? Потому что те же фельдшерско-акушерские пункты. Пусть фельдшерам, ну, предположим, подъемные эти будут не в 1 000 000 рублей, а пусть это будет 500 или 300 тысяч. Но это серьезные деньги, подъемные для медицинского работника, который приедет работать на село и который должен будет отработать определенное время при получении этих денег. Программа, я считаю, что имеет серьезную перспективу.
Но в любом случае ее не отложили в долгий ящик. Я, собственно, как раз хотел уточнить. То есть не получилось такое, что на федеральном уровне подали инициативу?
Нет, сейчас идет обсуждение, и я уверен, что программа имеет под собой вот серьезную основу к тому, что ее могут реализовывать у нас в Российской Федерации. И результаты ее работы серьезно скажутся положительно на развитие сельского здравоохранения.
Виктор Николаевич, ну вот скорая помощь тоже всегда у всех на слуху, хотя, конечно, чаще вспоминают обычные слушатели, не медики, как правило, тогда, когда она вдруг, не дай бог, понадобится. Вот вы как оцениваете состояние в этой части медицинского обслуживания? У нас в крае...
Ну, вы знаете, вот у нас в крае работают 7 самостоятельных учреждений скорой медицинской помощи, в частности, вот в городе Ставрополе. У нас довольно серьезное, мощное, большое учреждение, которое имеет подстанции по всему городу. Я, кстати, хотел бы еще раз отметить и поблагодарить администрацию города Ставрополя, которая в этом отношении серьезно нам помогает. Выделяет не только помещение, помогает там провести ремонты, но они нам помогали и по приобретению автотранспорта. Поэтому я очень благодарен администрации города Ставрополя за существенную помощь в развитии именно станции скорой помощи. 33 отделения работают в составе лечебных учреждений. В целом, по краю это. Есть проблемы. Ну, в первую очередь, проблема кадрового плана. Опять-таки, это специализированные бригады и обеспеченность врачами. На сегодняшний день чуть больше 50%.
Я так понимаю, к сожалению, здесь нет программы «Земский доктор», «Земский фельдшер».
Да, хотя работа на скорой помощи очень сложная, очень тяжелая работа. Если бы была программа по кадрам, по работе вот именно на скорой помощи, это бы здорово было. Почему? Потому что мы бы смогли привлечь значительное число специалистов и врачебных, если бы заработала программа по фельдшерам и фельдшеров. Но на сегодняшний день обеспеченность фельдшерами у нас вот в том же городе Ставрополе довольно-таки высокая. По врачам, к сожалению, на сегодняшний день обеспеченность ниже, но мы в этом плане работаем, специально готовим докторов по обеспечению. Теперь по материально-технической базе. В прошлом году мы получили 43 машины из Федерации. Там и реанимобили, и скорые помощи с оборудованием были переданы Ставропольскому краю. 14 машин мы купили за счет наших бюджетов. Но на сегодняшний день федеральная программа по обеспечению автомобилями будет продолжена. Я надеюсь, что мы и из краевого бюджета тоже приобретем несколько автомобилей и серьезно подкрепим материально-техническое оснащение наших скорых помощи основных лечебных учреждений, подстанций, отделений. Почему? Потому что на сегодняшний день каждая минута задержки скорой помощи может сказаться на жизни того или иного жителя нашего края или гостей нашего края. Поэтому работа существенная проводится в этом направлении.
Вот, кстати, я чуть-чуть отвлекусь. Вы говорили о том, что в системе медицинского образования высшего, по крайней мере, аналог системы распределения специалистов есть. А как обстоит дело с медицинскими специалистами среднего звена? То есть фельдшера, медсестры, есть какая-то система распределения?
Да, тех, которые учились на бюджетной основе. Мы тоже рекомендуем руководству учебных заведений, а у нас они различного уровня. Есть федеральные, есть краевые, с краевыми чуть попроще. Ну и с федеральными мы договариваемся о подписании контрактов после окончания среднего медицинских вот этих учреждений о обязательной отработке среднего медперсонала в наших лечебных учреждениях. Работа эта ведется и будет продолжаться в более активном таком вот режиме.
Не могу не вспомнить и о ситуации с пострадавшими от паводка населенными пунктами. Ну, помнят все, что у нас случилось в мае в Минераловском городском округе и не только. Какую работу здесь проводит Министерство здравоохранения? Всем ли сделали прививки? Хватило ли вакцины?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что сразу же, как только вот это беда постигла Ставропольский край, медицинские работники, в первую очередь тех территорий, районов и городов, где произошло это, активно включились в оказание медицинской помощи. Почему? Потому что ни для кого не секрет, что это была стрессовая ситуация для людей, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Многие из них были помещены в лечебные учреждения с обострением хронических заболеваний. Более 100 человек вот в тот момент.
Это серьезная цифра, да?
Да. Ну, я вам хочу сказать, мы ни в коем случае никого не потеряли. Всем своевременно оказывалась помощь. Мало того, мы на каждом ПВРе, пункты временного размещения жителей, которые были в районах подтопления, развернули наши участки по оказанию медицинской помощи, чтобы приблизить медицинскую помощь. Помимо этого, у нас по вакцинации работало 40 бригад. В тот момент мы проводили вакцинацию против гепатитов А и против дизентерии в общей сложности. Более 6 тысяч жителей края и тех, кто был в районах подтопления, и тех, кто выехал на работу по ликвидации тех последствий подтопления. Мы привили от гепатитов А, и более 1000 человек мы привили против дизентерии. Я вам хочу сказать, что вот совместная работа с Роспотребнадзором дала нам такой результат, что мы не дали возможности возникнуть вспышки и очагов по тому же гепатиту А, по дизентерии. Нам удалось своевременно отработать, и благодаря этому здоровье населения осталось на прежнем уровне.
То есть отработано было все профессионально. Ну вот давайте перенесемся в регион Кавказских минеральных вод в свете развития Каменвод. Создание туристического кластера, то есть тоже ведь долго и давно ведутся об этом разговоры. Ощущается потребность этого региона в каких-то особенных профильных специалистах? Что это за специалисты? Как реагируют министерство и система образования медицинского нашего?
Ну, я хочу сказать, Кавказские минеральные воды всегда славились тем, что это была здравница Советского Союза в свое время. И ведь каждый город занимался, в зависимости от того, какие у них были возможности, ну, прежде всего, какая там вода, какие были источники, занимались лечением заболеваний. Вот, например, те же ессентуки, это больные с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По Пятигорску это костно-мышечная система. Ну, в общем, каждый занимался своим. И я вам хочу сказать, что люди с удовольствием ехали сюда на реабилитацию, на воды именно для того, чтобы чуть-чуть подвосстановить свое здоровье. И были очень даже неплохие результаты. Вот у нас институт куратологии существует на Кавказских минеральных водах. Да-да. И хочу сказать, что этот институт имеет под собой большую историю. Почему? Потому что наработки у них огромнейшие. Именно по лечению пациентов с хроническими заболеваниями на Кавказских минеральных водах. Именно теми факторами, которые есть. Это, в первую очередь, вода, воздух. Вот эти целебные, уникальные возможности Кавказских минеральных вод использовались на протяжении, вы знаете, не одного столетия даже. Да. Да, начало было положено вот Кавказским минеральным водам. На сегодняшний день потребность серьезная. Кавказские минеральные воды могут быть не только лечебной базой, но и хорошей, прекрасной реабилитационной базой. И на сегодняшний день у нас есть и реабилитационные отделения в лечебных учреждениях края. Там реабилитацией занимаются и ряд санаториев, и частной собственности, и государственной. И что хочу сказать, что результаты-то очень хорошие. Поэтому перспективы в этом плане всегда были, есть, и я уверен, что и будут.
Напомню, это программа «Лица власти». Не переключайтесь, мы вернемся в эту студию через 4 минуты.
Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». В гостях у нас сегодня министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. У меня вот следующий вопрос. Медицинские стройки. Какие объекты вводятся в этом году и что планируется построить? Или какие стройки будут медицинские начинаться в 2018-м? Если не рано, конечно, об этом говорить.
Нет. Ну, в этом году мы сдадим поликлинику в юго-западном районе. В декабре месяце планируется сдача поликлиники. Это серьезное лечебное учреждение на 850 посещений в общей сложности. Там будет вестись и прием взрослого населения, и детского населения. Там планируется и травмпункт. И помимо этого подстанция скорой помощи. Серьезная такая. Поэтому с вводом этого лечебного учреждения мы надеемся, что уже значительно меньше будет нареканий со стороны жителей юго-западного района, где на сегодняшний день имеющиеся поликлиники перегружены в 2,5-3 раза в связи с тем, что строительство жилья идет очень интенсивно, а вот социальный блок отстает. Почему? Потому что не было там запланировано ни одного серьезного крупного лечебного учреждения. Мы в конце прошлого года сдали перинатальный центр. Прекрасный современный медицинский центр площадью 34 тысячи квадратных метров, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день работа идет этого центра, этого лечебного учреждения. Кстати, мы там открыли не только сам центр, а еще и обучающий центр. Открыл наш медуниверситет, расположил там еще две кафедры обучающих. И вот я уверен, что наша совместная работа в перинатальном центре совместно с медуниверситетом даст положительные результаты по снижению материнской и младенческой смертности в крае в целом. Помимо этого, я уже вот сказал, что будет построено 3 амбулатории с дневными стационарами. Это там, где лечебные учреждения на сегодняшний день практически уже не подлежат капитальным и текущим ремонтам, и там надо строить новое. Почему? Потому что те находятся в ветхих таких зданиях. И вот принятое решение губернатором края, правительством края, думой, ну, благотворно скажется. Почему? Потому что латать то, что уже не латается, просто-напросто нет смысла.
Большого смысла нет.
Да, да. Так. Строительство ФАПов – это тоже очень серьезно и важно в маленьких селах, где фельдшерско-акушерские пункты выполняют свою основную функцию по оказанию первичной помощи населению, очень важны. И в этом отношении тоже работа проводится. Это вот не последний случай. Мы будем продолжать эту работу по именно возрождению этих лечебных учреждений.
Я вот, кстати, еще хочу спросить. На Ставрополе открываются и платные медучреждения. Вот скажите, в чем здесь плюсы, в чем здесь минусы?
Платные учреждения имеют, согласно нашего законодательства федерального, такие же и права, и обязанности, как и государственные лечебные учреждения.
Нашим слушателям, может быть, даже в первую очередь будет интереснее узнать об обязанностях. Не, ну у нас ведь как думают, если платное, там с меня за чих будут брать копейку. Вот, здесь бы прояснить вопрос.
Нет, у нас очень много платных лечебных учреждений работает в системе ОМС. То есть, они лечат пациентов не за деньги, а именно по полису. И в этом отношении большую работу проводит и фонд медицинского страхования, и страховые компании. Здесь, конечно, система заявительного характера. То есть, частные эти лечебные учреждения могут заявиться на работу в терпрограмме, в систему ОМС, могут и не заявляться. Или же заявиться на определенные какие-то виды. Есть лечебные учреждения, которые работают только на платной основе. Но это, во-первых, расширяет возможности оказания медицинской помощи в общем в крае. И вы знаете, да, те, у кого есть деньги, они могут обратиться туда, в лечебные учреждения. Но самое основное, в те лечебные учреждения, которые работают в системе ОМС, не обязательно, чтобы человек имел деньги, главное, чтобы он имел полис, он может туда обратиться и получить такую же медицинскую помощь, как и в государственном учреждении. Есть там свои плюсы, есть свои минусы. Законодательство предусмотрело наличие таких учреждений в Российской Федерации. Они есть, работают. Многие из них работают прекрасно, надо отдать должное. И развитие частной медицины, оно продолжается в целом в Российской Федерации.
Вот в продолжении темы платных услуг, у пациентов есть обычно выбор, ну, в любой поликлинике, пойти к специалисту платно и бесплатно. Опять же, вопрос со стороны пациентов, для чего сделан, насколько оправдано вообще. Да? Вообще, платные услуги, услуги-то сами пользуются популярностью?
Вы знаете, ну, во-первых, платно в первую очередь оказываются те услуги, которые у нас не вошли в территориальную программу госгарантии. И есть ряд услуг, которые, да, пользуются популярностью среди населения. И на сегодняшний день у нас сказать, чтобы в крае идет увеличение платных услуг, нет. Практически оно уже на протяжении последних, я имею в виду государственных лечебных учреждений, на протяжении последних лет на определенном количественном уровне вот сохраняется, ни больше, ни меньше. Ведь не каждый же может заплатить. Поэтому в этом отношении у нас по госгарантиям экстренная помощь всем жителям по необходимости оказывается в срочном порядке. Есть плановые виды оказания медицинской помощи, которые лечебные учреждения могут оказывать в течение 2 недель. Почему? Потому что, предположим, консультация та или иная узкого специалиста может производиться отсроченно. Есть еще и пожелания самих же пациентов. А я хочу. Пучковый терапевт говорит, вы знаете, да вам не показано идти, например, к эндокринологу. Но, а я хочу. Вот в таких случаях, да, пациент должен идти тогда и оплачивать то, что он хочет. И то, что специалисты первичного звена считают, что необходимости в этом нет. Такие случаи тоже бывают, и они идут, получают эти услуги на платной основе и в лечебных учреждениях государственной системы и частной системы.
Да скажите, пожалуйста, как выглядит медицина Ставрополя по сравнению с другими регионами?
Я вам хочу сказать, что вот мы, например, в 2008 году первыми были по реализации программы сосудистой, то, о чем я в начале нашей встречи говорил. И вы знаете, таких субъектов было всего 12 в Российской Федерации. И вот на сегодняшний день результаты вот работы за 2015, за 2016 год, хочу сказать, очень даже неплохие. Наши специалисты сработали, их сравнивают на сегодняшний день с результатами работы федеральных клиник. По некоторым видам оказания помощи на 3-м, на 4-м месте, представляете, по смертности при оказании этих видов помощи, они довольно-таки хорошо выглядят, в отличие от других субъектов, то есть на уровне федеральных клиник. Мы серьезно развили не только оказание помощи сосудистой, но и другие виды медицинской помощи, то, о чем я вам говорил, это та же онкология, и мы были одними из первых, когда организовали выездные бригады онкологические в территории, в отдаленные районы. Да-да-да. Там, где специалисты на местах готовили пациентов где есть подозрение, у которых было подозрение на онкозаболевание, они их заранее подготавливали. И наши вот эти специалисты, они каждый же может, например, из Степного, там, из Курского района приехать. И приехать здесь тоже жить, и есть проблемы, может быть, у кого-то.
Ну, это как правило такое обследование, да, не на один день.
А когда специалисты сложно приезжают, и вы знаете, им готовят, ну, порядка 100 человек вот с подозрениями, они смотрят, они тут же определяются по датам вызова их сюда на госпитализации. То есть не надо им уже здесь этим пациентам там записываться и все прочее, прочее. Они прямо напрямую к себе уже вызывают, определяя те подразделения, в которых будет лечиться тот или иной пациент. Помимо этого, у нас есть выездные бригады и у краевой взрослой, у краевой детской поликлиники. Мы организовали бригады на базах районных городских больниц, выездные в сельские местности. Для чего? Для того, чтобы на более раннем уровне, на раннем этапе выявить то или иное заболевание. Уровень высок, но еще нужны и ремонт, и нужно оборудование, и нужны кадры. И в этом направлении мы работаем. Думаю, что вот по уровню на сегодняшний день мы среди тех субъектов, которые очень многое сделали для того, чтобы развить здравоохранение. Ну, во-первых, оказание высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодняшний день, вот по результатам работы 2016 года, более 12 тысяч получили высокотехнологичную медицинскую помощь.
Это хороший показатель.
Из них 60% получили эту помощь в условиях лечебно-профилактических учреждений края. То есть мы уже на сегодняшний день оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь в наших лечебных учреждениях, и количество этих лечебных учреждений возрастает из года в год. И на сегодняшний день у нас по 18 профилям оказывается медицинская помощь. Это онкология, это хирургия, это кардиология, там еще прочее, 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 прочее. Мы продолжаем развивать и приближать эту помощь к жителям нашего края. Почему? Потому что тоже стентирование, аортокоронарное шунтирование, эндопротезирование, ну, еще много-много видов помощи медицинской, высокотехнологичной, которую мы просто мечтать раньше не могли.
Оказывается, сегодня в крае. Это очень такое хорошее, бодрое окончание нашей программы. Напомню, это была программа «Лица власти». В гостях у нас сегодня был министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров. Виктор Николаевич, большое спасибо. Ну и до скорой встречи в этой студии еще раз.
Спасибо большое. До свидания.
Лица власти.